10:07 московское время. Мы снова в эфире в этом часе на прямой связи со студией директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, мы завершали предыдущий час с Андреем Безруковым и говорили в том числе о том, что были сделаны заявления со стороны Беннона о том, что вот-вот мир будет шокирован информацией о том, что расскажут китайские ученые, которые сбежали на Запад. Но после этого, вот уже дней 10 прошло, никаких новых заявлений так озвучено и не было. Получается, что сказать нечего или эту информацию придерживают? И что вообще об этом говорят в Китае?
Нет, это вообще очень интересная история, потому что, во-первых, она не первая. Я напомню, что несколько раз, начиная где-то, если не ошибаюсь, с февраля, с марта, в США публиковались различные данные, что вот-вот будет какой-то информационный взрыв. Ну и, например, знаменитое так называемое австралийское досье, которое было опубликовано. Я напомню, в чем там было дело. Якобы была утечка от спецслужб так называемых стран пяти глаз, то есть это консорциум спецслужб, куда входит Австралия, и Новая Зеландия, США, Великобритания, Германия, и где якобы существовало какое-то секретное досье, в котором и говорилось о том, что именно в Китае был создан новый коронавирус путем экспериментов над уже существующими образцами, и что именно утечка произошла в Китае, и все это было опубликовано в австралийской прессе, в газете The Telegraph. После чего все сказали, ну, давайте, покажите нам, пожалуйста, если уж теперь есть это секретное досье, там выступал Помпео, выступал Трамп, говорили, вот-вот, мы сейчас что-то покажем, и ситуация сдулась. Ничего не показали, потому что сразу же началось серьезное расследование журналистов, и оказалось, что, ну, во-первых, довольно странно, что такая серьезнейшая утечка спецслужб происходит в Австралии, ведь кто-то должен был быть обязательно наказан, пострадать. При этом абсолютно параллельно с этим офис сообщества спецслужб США вывешивает на своем сайте очень короткое, но емкое сообщение о том, что у них нету никаких подтверждений того, что коронавирус был именно создан в Китае. И вот это просто один из таких самых ярких примеров того, что уже что-то обсуждалось, а потом исчезло. И вот сейчас тоже довольно интересная история с вот этой китаянкой, по крайней мере, мы знаем только одну фамилию китайского, как многие говорят, врача, хотя она не врач, я скажу об этом позже, которая работала в Гонконгском университете, очень крупном, очень действительно серьезном университете, которая переместилась в США и заявила в прессе, что она точно знает, что было запоздание в объявлении по поводу начала эпидемии коронавируса, и она это специально выясняла, говорила с коллегами и так далее и тому подобное. И она сделала, по-моему, одно или два интервью. Тут же начались разговоры, что вот-вот будет что-то опубликовано. И далее начинает выясняться, как всегда, подробность. А подробности самые интересные. Они интересны с двух точек зрения. Во-первых, подробности всегда идут постфактум. То есть, все эти подробности показывают, что она никакого отношения к этим исследованиям, к лабораториям, вообще к этой тематике вообще не имела. И работала совсем над другими темами. И, строго говоря, она не была врачом, она была исследователем. Ну и, во-вторых, подробности забылись, и все время говорят о том, что вот-вот будет опубликовано какое-то новое досье. По сути дела, что может быть? В чем сейчас США начали активно обвинять Китай? Первоначально обвинение было в том, что Китай искусственно создал коронавирус. Потом оказалось, что доказать это невозможно. Более того, абсолютно практически все, в том числе серьезные ученые, говорят, что это бессмысленно. Более того, и есть масса доказательств, что этого не произошло. Зато можно обвинить Китай в другом. Это то, что Китай слишком поздно предупредил мир о начале эпидемии. И вот эти
поразмыслы. Еще начал скупать все оборудование, медицинское, маски.
Да, маски, лекарства, компоненты для лекарств и так далее. И вот эти 2 или 3 недели по разным сообщениям, собственно говоря, и сыграли ключевую роль. Я напомню, что ВОЗ Китай передал информацию 31 декабря. То есть 31 декабря Китай говорит, что да, вот начинается эпидемия. Но там была одна подробность. Китай первоначально не сообщил, поскольку не было никаких подтверждений, что коронавирус передается от человека к человеку. И, мол, если он не передается от человека к человеку, тогда и карантина никакого не нужно. Поэтому есть обвинение в сторону Китая, что Китай скрывал, он знал, что вирус передается, но при этом скрывал, и поэтому никаких карантинных мер ВОЗ не предпринял. Это довольно интересное сообщение, потому что, во-первых, в Китае не было никаких полностью подтвержденных случаев, что люди заражаются друг от друга. Как только Китай об этом узнал, если не ошибаюсь, 8 января это было, то Китай, собственно, об этом и сообщил. Во-вторых, честно говоря, здесь, конечно, большие вопросы к ВОЗу, который, что автоматически принимает информацию, является, не знаю, каким-то файлообменником, что ли, не проводя никаких своих расследований, экспериментов. Ну и главный вопрос, в общем, платя гигантские деньги на содержание ВОЗ, люди надеются, что ВОЗ и является той экспертной организацией, которая должна расставить все точки над «и», а не просто публиковать какие-то отчеты. Поэтому, но тема очень правильно со стороны американцев подана, потому что ведь многих людей как раз сейчас это волнует. Вот обвинение Китая в нарушении прав человека, в гонконгских событиях, которые, может, сегодня еще вернемся, в событиях в Тибете, в Синьцзяне, это такая красивая тема борьбы за права человека, но она мало волнует среднего американца, который живет где-нибудь там в глубинке, где-нибудь в Колорадо или в Айдахо. А вот то, что китайцы виноваты в том, что люди умирают в США, да, это как раз волнует всех. И это очень грамотно раскрученный тезис. Более того, это стало волновать всех, потому что, например, многие европейские страны, когда Китай обвиняют в нарушении прав человека, говорят, вы знаете, это китайское дело, это, в конце концов, китайский путь. Более того, например, то, что касается Гонконга, Гонконг – это китайская территория, которая хочет отделиться, и Китай волей-неволей вынужден предпринимать жесткие меры. То есть, здесь есть как бы своя логика действия. А вот именно обвинение в том, что Китай нанес удар по здоровью всего мира, она очень хорошо звучит. И я обращу внимание, какой ракурс она приобретает. А ракурс следующий. Во всем виноват Коммунистическая партия Китая, которая не позволяет...
Помпео уже именно так и говорит, именно Коммунистическая партия Китая во всех своих заявлениях, сделанных по Китаю.
Да, именно, потому что его задача притянуть Компартию и коммунистическую идеологию к обвинениям. И это сделано абсолютно в духе маккартизма или, по сути дела, холодной войны конца 40-х, 50-х и далее годов, когда основным обвиняемым стала даже не страна, не Советский Союз, а коммунизм, который Советский Союз якобы пытался распространять. Но здесь попытка отделить хороший китайский народ от плохого коммунизма, от плохой компартии Китая. И это такой дальний заброс для того, чтобы поссорить, по сути дела, или точнее попытка поссорить китайцев, среднестатистического китайца, который должен страдать от санкций США, с руководством КНР, которое есть коммунисты. Я не думаю, что это пройдет. Более того, я абсолютно вижу, как Помпео четко следует различным книгам и публикациям, которые были сделаны в США в 2018-2019 годах, где очень активно обсуждался вот этот тезис деструктивного китайского коммунизма. Довольно интересно, что в основном все эти книги были опубликованы не специалистами по Китаю, они плохо понимают, что такое китайский коммунизм, что такое Компартия Китая в реальности, какую роль она играет и так далее. Вот США, я думаю, вообще меньше всего интересует сейчас реальность. Больше всего интересует вот этот вот могучий накат на Китай с одной простой целью. Сделать из Китая абсолютно токсичную страну, чтобы никто с Китаем не дружил. Во-вторых, сделать из Китая страну, которая окружена антикитайской коалицией, собственно, то, к чему стремится сейчас США. Ну и, наконец, сделать так, чтобы Китай постоянно, нон-стоп, пытался разбираться с какими-то своими проблемами. Пограничными, с проблемой Гонконга, чтобы он даже подумать не мог о том, что надо продолжать развивать свою, например, программу «Один пояс, один путь» и так далее. Вот это вот и есть стратегия США. Она со стороны США сделан довольно грамотно,
надо сказать. Наверняка внутри США есть большое количество и бизнесменов, и инвесторов, которые не совсем довольны такой политикой, особенно сейчас на фоне коронавируса, на фоне там возможной второй волны. Вот тот же самый Гонконг сегодня вводит жесткий карантин из-за новой вспышки коронавируса.
А Гонконг – это хороший пример того, как США, прицелившись и долго выбирая позицию, выстрелили себе в ногу. Вот просто довольно интересно. Вот после того, как были приняты ограничения по поводу Гонконга со стороны США, ограничения внешней торговли, все как-то это пропустили мимо ушей, не разбираясь в цифрах. Они довольно интересны, эти цифры. Вот у нас формально есть три субъекта, три пострадавших формально. Это Гонконг сам по себе, это Китай, материковый Китай, ну и США. Во-первых, кто пострадал? Во-первых, пострадал сам себе Гонконг. Потому что Гонконг, в принципе, экспортировал в США всей своей продукции, экспортно-импортной продукции на 7,7% приблизительно. При этом в торговле Гонконга преобладает реэкспорт. Это сделано специально для того, чтобы уйти от таможенных пошлин. И как раз реэкспорт в США в прошлом году составил 300 миллиардов гонконгских долларов, это около там, 39 миллиардов долларов США. Что это такое? Для того, чтобы уйти из-под налогов, американцы сами по себе ввозили в Гонконг товары, или, по крайней мере, оформляли их через Гонконг, и реэкспортировали в США, тем самым выигрывая почти 20%. Это очень серьезно. Гонконг на этом, конечно, посредничестве зарабатывал деньги. И в этом плане, конечно, он потеряет привлекательность в качестве центра экспорта для дальнейшего экспорта в США. Но это полбеды. А теперь посмотрим, что вообще творится с США, с нормальным бизнесом США по поводу Гонконга. Мы сейчас говорим не о политике, а о чистой экономике. Вот в Гонконге в 2019 году было зарегистрировано почти 1300 американских компаний. И в том числе 1300, это много, я напомню, что Гонконг – это маленькая территория. И из них было около 300 головных офисов американских компаний. 85 тысяч человек, американцев, проживают в Гонконге. Именно это те американцы, которые работают в офисах. Это не иммигранты, это те, которые работают, там каждый день ходят на работу. Вот уже есть у нас 85 тысяч пострадавших, потому что они как минимум занимались именно этим реэкспортом. И вот интересно, что в 2019 году, в прошлом году, торговый баланс между США и Гонконгом составлял более 26 миллиардов долларов. Это был на самом деле крупнейший источник двустороннего положительного сальдо для торгового баланса США. То есть США продавали в Гонконг больше, чем сами покупали. И продавали именно потому, что были особые тарифы. К тому же Гонконг являлся, по крайней мере, одним из важнейших направлений финансово-аудиторского и юридического бизнеса для предпринимателей США. И именно там были открыты и до сих пор работают, хотя с меньшей активностью, различные аудиторские, юридические, консалтинговые американские компании. И вообще Гонконг был такими входными воротами для бизнеса, любого бизнеса в Китай. И первым делом всегда говорили, вы открываете офис в Гонконге. Если вам непонятно, как работать, есть отличные консалтинговые американские компании, обращайтесь. За небольшую сумму они вам расскажут, как надо работать. Плюс к тому же еще и будут ежегодно составлять для вас баланс, ну, то есть проводить полные консультации. Вот такой был чудесный бизнес. И вот эти 1300 американских компаний сейчас в Гонконге, по сути дела, находятся под угрозой закрытия. Потому что они потеряли суть своего бизнеса. В Гонконге теперь находиться невыгодно. Выгоднее, например, перемещаться в Сингапур или перемещаться во Вьетнам, собственно говоря, что они и делают. Да, честно говоря, и в Китай выгоднее перемещаться, потому что нет, по крайней мере, такого безумия на улицах, которое творится. Ну, еще последний там, вот Китай сам по себе особо не потерял. Я поясню, почему не потерял. Потому что когда-то еще это было в 91-92 годах, почти 45% всего китайского экспорта направлялось в Гонконг. То есть то, что Китай вывозил, 45% шло в Гонконг, а через Гонконг дальше шло по всему миру. И поэтому для Китая Гонконг был еще и выходными воротами. А сейчас только 12% идет через Гонконг. И более того, для Китая Гонконг как экспортная площадка перестал быть очень важным. И в этом плане КНР как раз почти ничего не теряют. И вот эти странные меры, введенные против Гонконга, по сути дела, являются проигрышем США, а не проигрышем Гонконга.
Ну, то есть получается, что США стреляли в ногу.
Да, США стреляют в ногу. Более того, мне кажется, они просто сдали жителей Гонконга, которые, ну, все-таки делали бизнес. Надо понять, что Гонконг – это же не только миллиардеры. Это масса сервисных услуг. Кто был, тот прекрасно знает. Это всякие гостиницы, ресторанчики, магазинчики. Вот эти люди как раз и пострадали. Они-то надеялись, что США будут заступаться за них, что будет борьба, будет сопротивление, будет требование свободы Гонконга, отделиться Гонконга от США. Но а закончилось тем, что США взяли, объявили санкции, по сути дела, против Гонконга, а не против КНР. Нанесли удар по своим же американским бизнесменам, нанесли удар по гонконгским бизнесменам и теперь отчитываются как о большой победе. Но, на мой взгляд, это очень серьезный проигрыш и для США, но и самое главное, просто жалко жителей Гонконга. Гонконг, еще раз говорю, на этом жил. Все у них сейчас потерялись просто возможности для какого-то развития бизнеса. Ну и еще там масса других проблем, например, то, что касается иммиграции из Гонконга. Вот, собственно говоря, распоряжение Трампа, оно отменило особый статус, который давал владельцам гонконгских паспортов, то есть те, которые гонконгцы хотели посетить или США, чтобы учиться или работать, собственно говоря, они потеряли свой особый статус, и к ним сейчас относятся точно так же, как к жителям материкового Китая. То есть это жесткая проверка, ограничения, возможно, не получение виз для обучения в США. И вот, ну, например, уже известно, что обменная программа Фулбрайта, довольно известная, по которой ездят в США многие иностранцы, вот она была долгое время закрыта или ограничена для жителей КНР, но теперь еще и для жителей Гонконга, и уже многие гонконгские жители получили отказ на обучение в США. Вот вам первые последствия того, что творится.
Алексей Александрович, а вообще скажите, что будет происходить с китайскими студентами в Соединенных Штатах, которые, насколько я понимаю, составляли большинство иностранных студентов на территории Америки?
Да, действительно, в США учатся от 230 до 260 тысяч китайских студентов, обменных студентов, которые приезжают на короткий срок или на долгий срок, и с ними есть одна особенность. Если во многие другие страны студенты ездят китайские по обмену и на короткий срок, ну, например, на год, университеты меняются один к одному, два к двум студенты. И, например, очень многие китайские студенты в России, они как раз приезжают на короткий срок. В США эти студенты заезжали на длительный срок, на полную программу. Приезжали на полную программу бакалавриата и магистратуры, соответственно, на 4-2 года. И потом многие из них начинали работать в лабораториях этих университетов, поступали в аспирантуры. И, то есть, в общем, они закреплялись в США. И, кстати говоря, надо сказать, составляли очень важную часть исследовательских программ, когда именно граждане КНР во многих университетах, в том числе Джорджа Вашингтона, в Нью-Йоркском университете, в Колорадском университете, они делали очень много первичных работ, то есть первичной обработки информации.
Ну, кстати, сейчас уже говорят о том, что уровень образования в Соединенных Штатах снизится, если китайских студентов, азиатских студентов будет меньше и меньше, потому что свои не потянут программу.
Там даже снизится не только уровень, сколько финансирование, потому что ведь когда выделяются эти стипендии Фулбрайта, другие стипендии, стипендии штатов, я имею в виду отдельно взятых штатов, тогда и падает и доходность университета, ведь каждый студент – это определенная сумма денег. Более того, подавляющее большинство китайских студентов учатся либо по американским стипендиям, либо полностью, либо частично. Ну, например, оплачивают 50%, или бывает такое, что оплачивают только проживание, но не оплачивают обучение. То есть, в любом случае, 100% никто не платит. Ну, например, если мы возьмем по колледжем штата Нью-Йорк, университета штата Нью-Йорк, где обычное обучение составляет в год именно для колледжей от 10 до 15 тысяч долларов, то китайские студенты прям по статистике платят не более 5 тысяч долларов. То есть это, в общем, такая половинная или там треть стипендии. Как следствие, университеты беднеют, поскольку студентов меньше. Ни одна другая страна не может поставить такого количества студентов, как Китай. И, как следствие, естественно, падают и деньги на научные разработки. Это все связано. Ну и, конечно, надо понимать, что теперь никто из китайцев не будет, не получит возможности оставаться на исследования в США. И это на самом деле серьезный урон. Ведь мы должны понять, что эти потоки, они же, я имею в виду китайских студентов, они не исчезнут. Они сейчас поехали в Австралию, Новую Зеландию, у которых ограничений пока нет. Мы видим, что в этом году резко увеличился приток студентов в Торонто, вообще в Канаду, где тоже нет ограничений. И, к сожалению, эти потоки не переключились на Россию, там по многим причинам. Но так или иначе, конечно же, США с точки зрения финансов по студентам наносит себе удар. И сегодня вот мы читаем, например, в китайской прессе, очень много китайских студентов не получили продление виз, то есть они поступили, вернулись на лето или там на период коронавируса в Китай, должны заехать обратно к сентябрю или к октябрю в США, и им отказывают в продлении визы, студенческой визы. Это значит, во-первых, это очень недружный шаг, ну а во-вторых, честно говоря, а в чем студенты-то китайские виноваты? Это довольно такая интересная история, потому что, по сути дела, казалось бы, США это выгодно взять и промывать мозги китайским студентам, объяснять,
более того, талантливый студент. Студенты могут там оставаться, работать.
Что обычно и было. Вот. Но оказалось, что нет. Американцы теперь решили и в этом случае выстрелить себе в ногу. То есть такое впечатление, что США идет по пути как бы полностью, полной деструктивации тех вещей, которые были очень выгодны для США. Лишь бы не пускать, либо показать, что Китай вообще не является хоть каким-то партнером, хоть чем-то. Это, на мой взгляд, очень опасный процесс, потому что в конечном счете, даже в период холодной войны всегда сохранялись мостики между странами. Сейчас именно США их довольно активно разрушают.
А скажите, а как в Китае на это реагируют? Вот что как бы в информационной повестке идет по этому поводу? И у нас 40 секунд буквально до выпуска новостей середины часа.
Если очень кратко, Китай просто ошарашен этим, он не понимает ради чего. И самое главное, если Китай долгое время считал, что это просто предмет переговорного процесса, сейчас Китай понимает, что идет холодная война, она идет по всем фронтам, и, собственно говоря, теперь надо вырабатывать новую стратегию для того, чтобы хоть как-то реагировать на это.
Алексей Александрович, мы сейчас прервемся. Новости середины часа. Сразу после выпуска продолжим этот разговор. Я напоминаю нашим радиослушателям, директор Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов. На связи со студией. Сразу после выпуска новостей вернемся. Пока можете присылать ваши вопросы.
Вести ФМ. Первые о главном.
10:34 московское время. Мы вернулись в эфир. Я напоминаю, на прямой связи со студией в этом часе директор Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович, я хотела, знаете, еще с вами о чем поговорить. Если посмотреть широко, мы много с вами обсуждали торговую войну, еще последствия, наверняка это не последняя фаза. А что касается идеологической, информационной войны, кто здесь сейчас, так сказать, выигрывает, с учетом того, что мы с вами уже обсуждали, и вся эта история с коронавирусом, обвинениями, и что касается образовательных программ. На ваш взгляд, кто сейчас, ну, можно сказать, выигрывает вот именно в этой информационной войне?
Мне кажется, что вообще пока удачнее действуют США по одной простой причине. Во-первых, они начали первыми. Тот, кто первый кричит, того лучше слышно. Во-вторых, США очень хорошо понимают, как действовать с западной публикой, как подавать информацию, какие пугалки изобретать. И в этом плане США очень активны, очень удачны. Обратите внимание, дня не проходит, как либо Трамп, либо Помпео, либо они вместе, либо вообще кто-то из Вашингтонской администрации что-нибудь да и сообщают нам о Китае. По сути дела, это одни и те же сообщения, ничего нового они не говорят, но они постоянно поддерживают тему горячей. И именно тема Китая увела на задний план, например, тему Северной Кореи. Хотелось бы спросить, а что, США решили, что все, Северной Корее они выиграли или проиграли? А сколько было криков о том, что Трамп вот-вот договорится с Ким Чен Ыном, что Ким Чен Ын лучший друг или, наоборот, человек-ракета, что либо мы начнем войну с Северной Кореей, либо, наоборот, ее подружимся, и все, Северная Корея станет нашим лучшим другом. Тема, обратите внимание, вообще ушла на задний план, потому что она нерешаема. И самое главное, оказалось, что вот этот агрессивный и, на самом деле, очень решительный Ким Чен Ын оказался, по крайней мере, сегодня не по зубам США. И стало также понятно, что за Ким Чен Ыном стоит Китай, который, наверное, как предполагают США, по крайней мере, так они пишут, получает непосредственные приказы от Пекина. Поэтому атаковать надо Пекин. И сейчас на Пекин сваливаются абсолютно все грехи и скандалы, которые есть в США. И потому что надо показать, что, у кого, что кто-то виноват. Ведь сложно признать, что США оказались при всей своей мощи, при огромной медицинской службе, при действительно огромных деньгах, не готовы к отражению коронавируса. То, что там творится, на мой взгляд, это просто трагедия, и здесь не надо это преуменьшать. И трагедия, она глубинная, то есть она имеет своим истоком совсем иной способ организации медицинской службы в США. Вот эта гонка за страховки, это постоянно вот этот Medicare, который постоянно с каждым новым президентом США обсуждается, она прекрасна, она, кстати говоря, работает, ее не надо просто так критиковать, но это все хорошо, когда нету у нас критической ситуации. И вот когда произошла критическая ситуация, и китайская медицинская служба, которая была организована абсолютно по принципам Симашко, она сработала быстро. А централизованное руководство, жесткие решения, и, в общем, Китай действительно, давайте честно говорить, победил коронавирус. Но ведь нигде же в США вы не услышите, что единственная страна на сегодняшний день, которая не просто победила коронавирус, но которая еще вышла в плюс по экономике, это Китай. Это тезис, который, да, он в специальной прессе, там на Блумберге вы можете увидеть отчеты по состоянию китайской экономики сегодня, но они как-то уходят на задний план. Вообще, что произошло? Я напомню, что по первому кварталу этого года, то есть январь, февраль, март, китайская экономика упала на 6,8%. Это было сильнейшее, крупнейшее падение китайской экономики со времен окончания культурной революции в 1976 году. То есть с того момента, когда вообще стали измерять, делать хоть какие-то замеры. И тогда все стали говорить, все, коронавирус поставил крест не только на росте экономики Китая, но и вообще на позитивном имидже Китая. И вот пришли цифры за второй квартал, соответственно, апрель, май, июнь, и мы видим, что китайская экономика выросла на 3,2%. И могу похвастаться, я это предсказывал не потому, что как бы я взял, угадал цифру, потому что есть косвенные свидетельства, насколько может расти китайская экономика, и оказалось, что это пока что единственная экономика мира, которая в условиях коронавируса выросла. И она будет расти дальше, она будет вырасти и в третьем квартале, будет расти в четвертом квартале, и очевидно, что по итогам нынешнего года, 2020 года, Китай выйдет в плюс, в плюсе по ВВП. Причем, может быть, и не таким, точнее, не может быть, а точно не такой большой, как был в прошлом году, 6,1%, но это может быть 4, может быть 4,5, может быть 5%. В любом случае, это плюс. А что мы видим с экономикой США?
Ну, что мы видим с количеством заражений, с теми рекордами, которые они продолжают теперь ставить уже на вот этой либо второй волне, либо на окончании первой волны.
Да, да, именно. И самое главное, в США очень много точек роста, действительно очень предприимчивая и грамотно отрегулированная нация, но сейчас пока это все не работает. Ведь за счет чего Китай смог преодолеть? Не просто там за счет какой-то гениальности.
Но еще же дисциплина, колоссальная дисциплина среди населения.
Абсолютно точно. Посмотрите, колоссальная дисциплина. И быстро ушли, как говорится, на карантин, быстро вышли из карантина, приняли целый ряд решений по стимулированию бизнеса, признали, что не все хорошо. Кстати говоря, Китай еще в мае признал, что действительно были задержки в раннем предупреждении по поводу вируса, и это отразилось и на внутренней ситуации. То есть, да, действительно, от этого заболевали люди внутри Китая в том числе. То есть, Китай... он умеет перешагивать через проблему и идти дальше. А в США пока перешагнуть, ну, не то, что не смогли, потому что не время. А с другой стороны, посмотрите, что на фоне заболеваний в США идет колоссальная дестабилизация социальной ситуации. И я не имею в виду сейчас даже вот эти выступления в Окленде, в других регионах США. Я на это смотрю, честно говоря, тоже как на трагедию, и ни в коем случае не злорадствую, и меня это не радует. По одной простой причине. Долгое время США задавали стандарты правильности поведения. И это было прекрасно, потому что кто-то должен показывать, как вести себя правильно. Вот, например, недискриминационная политика – это очень правильный стандарт поведения. Но когда недискриминационная политика становится сначала единственной возможной политикой, и которая заслоняет все – профессионализм человека, его личные качества, главное соблюдать там гендерный и расовый баланс. А потом, когда оказывается, что недискриминационная политика идет в пользу только одной или нескольких групп населения против других групп населения, это уже становится кризисная история. Потому что, когда маргинальные элементы выходят на улицы и начинают диктовать свою волю, это уже, конечно, удар по, как таковой, интеллектуальной революции, чем отличали всегда США.
Ведь, когда медик не может сказать, что на марш против расизма вы можете заразиться коронавирусной инфекцией, иначе этого врача тут же признают расистом. Это же тоже в определенном смысле трагедия.
Трагедия еще и в том, что многие люди, которые пытаются высказать свое мнение, неважно, нравится оно или не нравится, подвергаются просто остракизму. Посмотрите, что стало там с Джоан Роулинг и со многими другими. Неважно, соглашаетесь вы с ними или нет. Но, собственно, это и есть нормальная дискуссия, которая всегда должна вестись в обществе. Но когда начинают забрасывать камнями, когда люди становятся, когда их жизням угрожают, это уже крах той идеи, на которой стояли США. И, на мой взгляд, это большая трагедия, если прибавить к этому еще и то, что творится в Европе. Посмотрите, какая проблема была в Европе с мигрантами. В том числе, помните, иммигранты из Сирии, из других арабских стран. Берлинские события 2-летней давности на Новый год, 3-летней давности на Новый год и так далее. Когда кричали, нас пригласила Меркель, и в прямом смысле насиловали граждан. Это вот... Европа и США выстраивали некую вполне устойчивую, грамотную, казалось бы, очень красивую модель такой интеллектуальной, культурной жизни, которая допускает всех, если люди соглашаются играть по этим правилам. И вдруг пришли другие люди, которые сказали, да ну вас всех, нам нравится ваша территория, нам не нравятся ваши правила. Мы будем здесь жить, мы будем здесь делать то, что хотим, а вы нас кормите и поите. И кончилось тем, что начинается разрушение некой устойчивой структуры мира. И вот на другом конце планеты существует Китай. Я просто вот, где на самом деле тоже есть масса противоречий в плане доходов, расходов населения, дорогая жилплощадь в Пекине, в Шанхае. Здесь любой китайец вам может рассказать массу вещей. Но самое главное, Китай не утратил своего позитивного импульса роста. Население верит Китаю, население не выходит на митинги против правительства с криками «что ж вы там сделали?». В Китае, так же как во многих азиатских странах, нет понятия дискриминации и недискриминации. То есть Китай живет немножко в другой реальности. Кстати говоря, не только Китай, но Китай – это хороший пример для этого. И... единственные митинги, которые реально проходят, это в Гонконге. Это другая история. И как раз Гонконг... Почему они в Гонконге проходят? А потому что есть две причины, если очень кратко. Во-первых, первая причина. Гонконг живет в другом информационном пространстве. Он живет в информационном пространстве Запада, где протест является нормативом деятельности. И сейчас, в последнее время. И где креатив никак не связан теперь с научной, интеллектуальной, культурной деятельностью. Креатив – это то, что когда вы пишете лозунг, выходите на улицу. Чудесно. И второй момент – это то, что Гонконг ощущает себя частью именно западной культуры, что бы там ни говорили. Он живет по западным стандартам, по западным образцам. И когда ему говорят, слушайте, вообще-то вы живете в Азии, вообще-то вы являетесь частью Китайской Народной Республики. И надо как-то искать какие-то балансы. Нет-нет, говорят они, балансов мы не будем искать. Гонконг – это не Китай. И начинаются погромы. Вот мы видим абсолютно параллельные реальности. Погромы в США, погромы в Гонконге. Невозможность вести переговоры с погромщиками ни там, ни там. Отсутствие какой-то позитивной идеи, типа, ну давай, что нужно сделать, чтобы это прекратилось, спрашивают у гонконгских манифестантов. А давайте отделимся от Китая, говорят гонконгские манифестанты, понимая, что это не переговорный процесс. Посмотрите, что происходит сейчас в Орегоне, буквально на наших глазах. А до этого происходили там и... в других городах.
Но именно поэтому ситуация, которая происходит в Гонконге, она кажется действительно шокирующей, поразительной на фоне происходящего в том же самом Портленде, когда ты можешь сравнить действия полиции Гонконга и полиции, которая действовала в Соединенных Штатах.
Да, абсолютно точно, потому что в Портленде, то, по крайней мере, по тем кадрам, которые мы видим, ну, это жесточайшее подавление, это дубинки, это избиение. И вопрос в том, что правильно или неправильно. Да, если закон запрещает выходить, то государство защищается. Но посмотрите, что было в Китае. Мы же все видели, когда в Китае не просто били стекла, это как бы с полбеды, когда люди врывались в здание законодательного собрания, разрушали там все. Бедные депутаты прятались по комнатам, когда сталкивались с рельс поезда, в том числе вот эту быструю железную дорогу, которая соединяет аэропорт и город Гонконг, когда перекрывали дороги, и полиция уговаривала людей разойтись. И когда полиция там выпустила слезоточивый газ, когда кого-то ударили дубинкой, США закричали: «Ага, вот вам нарушение прав человека». Так ведь это же было нарушение полностью гонконгского законодательства. И самое главное, власти Китая очень долго держались. И вот что получается. В этом месяце власти КНР вводят закон о внутренней безопасности Гонконга. И американцы, я так читаю, когда американскую прессу, я понимаю, что масса людей, они не разобрались, в чем суть этого закона, потому что они слышали и считают, что теперь вводится какой-то фашистский режим в Гонконге. Нет, там история очень простая. Только в 4 случаях власти КНР будут применять те законы и те нормативы, которые действуют на территории КНР. И это очень простые 4 случая, очень очевидные. Во-первых, это экстремизм на территории Гонконга, поскольку гонконгские власти сами себе не справляются. А во-вторых, это призывы к отделению, сепаратизм, то есть когда кричат «Гонконг – это не Китай». В-третьих, это участие иностранных граждан в подрыве единства китайской территории, то есть в подрыве Гонконга, ну это все правильно, когда действуют иностранные спецслужбы на территории Гонконга, а КНР ничего не может сделать. Ну и, наконец, это различные проявления там национализма, убийства на национальной почве и так далее. В любых других случаях, там финансовые преступления, аудиторские задолженности, какие-то бытовые ссоры, это все разбирается на уровне законодательства Гонконга. И вот когда, да, и самое главное, что, конечно, чтобы вести следственные действия, КНР вводит на территории Гонконга деятельность ячеек подразделений Министерства государственной безопасности, потому что до этого КНР просто не могли извлекать никаких данных. Гонконгская полиция формально независима от госбезопасности Китая. И вот тогда все и началось, вот все эти крики о нарушении прав человека в Гонконге. Но вот я там, когда беседую с американскими коллегами по этому поводу, которые обвиняют, что КНР там зажимает права человека, да, все правильно, только всегда все затрудняются ответить на простой вопрос. А что вы предлагаете? Вот в Гонконге идут выступления. Есть какие-то другие предложения? Ввести армию – отличное предложение. Дать Гонконгу полную свободу и разрушить единство КНР, и по принципу домино все посыпется – еще другое предложение. Либо, например, продлить особый статус Гонконга на 50 или на 100 лет. Но ведь на самом деле гонконгцы это вообще не хотят обсуждать. И вот тогда в инициативном порядке КНР применяет такие меры. Это и есть, по сути дела, КНР пытается защитить свое единство, своей территории. Вот, на мой взгляд, парадокс даже не в том, что хорошо это или плохо. Парадокс в том, что мир пришел в абсолютный раздрай, и страна, именно США, которая долгое время говорила, вот как надо делать, посмотрите на нас, сейчас показывает, что так делать не надо. Что вся эта игра в недискриминационную политику привела к тому, что сейчас Трамп просто утрачивает управление целым рядом регионов.
Ну, смотрите, здесь же еще очень интересная история. Тут высказался генеральный прокурор Соединенных Штатов. Он сказал, что может оказаться, что самый важный вопрос для нашей страны и для всего мира в 21 веке это реакция Соединенных Штатов на глобальные амбиции китайской коммунистической партии. И он еще, насколько я понимаю, там очень сильно критиковал американские компании, которые ради сиюминутной выгоды преклоняются перед Китаем.
Ну, это тоже не новость, потому что Помпео начал свою критику Китая, я напомню, вообще первая такая тронная речь, что ли, была в ноябре 2019 года, когда он выступал на одном из политических клубов, в заседании одного из клубов, и сообщил, что теперь он является, я буквально цитирую, самым крупным теоретиком по китайской коммунистической партии, А во-вторых, он сообщил, что есть лобби, прокитайское лобби в КНР, которое постоянно при прошлых администрациях Клинтона всячески проталкивали китайские интересы. И теперь этого не будет. Вообще пятая колонна – это самый большой враг. А еще до этого в США весь год выходили самые разные книги, которые говорили о том, что США проиграли войну Китая. Именно потому, что сегодня большая часть или большая часть истеблишмента и бизнесменов поддерживают Китай, потому что куплены Китаем, потому что финансово или политически зависят от Китая. И главная задача администрации Трампа – это, по сути дела, избавить США от этих людей. То есть, так или иначе, показать, что они являются предателями Родины. Но ведь, на самом деле, а что? Разве в эпоху маккартизма что-то было другое? Охота на ведьм – это же не просто какая-то фикция. В конце концов, по этому поводу были казнены супруги Розенберги. И это тоже был там часть вот этой холодной войны. Поэтому говорить о том, что это какие-то там просто пустые обвинения, нет. Главное, что делает Трамп, или точнее администрация Трампа. У них есть два тейса, которые они отыгрывают на Китае. Первое, это то, что надо вернуть индустрию, надо вернуть промышленность в Америку, чтобы Америка ее контролировала. И в этом плане Трамп идет на определенные жертвы для американской экономики сегодня, чтобы выиграть завтра. То есть реиндустриализация США. В то время как Обама, наоборот, выводил индустрии США. Ну и второй момент, это надо вернуть патриотизм в Америку. Не тот патриотизм, когда американец плачет, положив кулак на сердце при виде американского флага, а тот патриотизм, который защищает интересы Америки повсеместно. Американец должен быть американцем, он не должен быть частью китайской или, например, российской политической машины. Ну да, все прекрасно. На самом деле и в России идут такие же процессы, и у нас идет переосмысление понятия национальных интересов, и в Китае это идет.
И в Турции это происходит сейчас.
И в Турции, конечно, да. Потому что, да, каждый делал это на своей основе. Просто здесь главное не заиграться. Всегда следующим шагом, не всегда, а часто следующим шагом развития национализма является его крайне экстремистская фаза, которая, например, стала фашизмом когда-то. Поэтому в США это стало охотой на ведьм, это крики «русские идут» и выбрасывание из окна с этими криками. То есть всегда есть опасность того, что это превратится в истерию. Китай, как ни странно, вот это парадокс, Китай, который очень национально ориентированная страна, не скатывается в истерию. Никакой тотальной критики США в Китае нету. Именно на бытовом уровне. Никаких антиамериканских публикаций повсеместно или антиамериканских передач нету. Потому что Китай относится к США, на мой взгляд, как к такому заболевшему человеку. Человек хороший, но заболел, поэтому он не очень отвечает за то,
свои слова
говорит.
И действия. Алексей Александрович, спасибо вам огромное за этот разговор. Мы завершаем сегодняшнюю программу. Алексей Маслов был на прямой связи со студией. Благодарю всех слушателей, которые активно присоединялись к разговору с гостями и экспертами. Хорошей всем рабочей недели.
Первые о главном. Вести FM.